Слушайте новый утренний разворот. В будние дни с 9 до 11 утра утренний разворот ведут Василий Уткин и Лев Гулько.
Ну что, доброе утро.
Доброе.
Как у нас говорят на спортивной, так сказать, ниве или на спортивной почве, стабильность признак класса. Мы опять здесь.
Ну, конечно, мы же всегда же. Мы же, если нас попросят, мы же так же.
А вы знаете, я решил на следующую неделю тоже остаться. Мне нравится здесь. Я не уйду отсюда.
Да я, в общем, тоже останусь на следующей неделе, честно говоря. Это, в общем, я вообще все время работаю.
Да, это правда. Это правда. Друзья мои, а вот вы знаете, мы решили поменять на следующую неделю, раздумываем, вот поменять музычку на следующую неделю. Как вы считаете, стоит или не стоит? Мы еще с Орехом не советовались. Ну, пока мы только размышляем между собой.
Проголосовать?
Ну. Да нет, у нас будут более интересные темы. Мы сегодня про чиновников поговорим.
У нас будет вечная тема. Мы поговорим про вас, как про Лёстов, как про потенциальных коррупционеров.
Да. Кроме того, у нас будет конкурент с машинами. Звоните, пишите ему с вопросами. Похмелов со спортом. И вы, конечно же, вы с телефонными звонками и смс-сообщениями на номер +7 985 970 45 45. А сейчас для вас в нашем эфире.
Только у нас.
Только у нас. Программа «Экономика».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Доброе утро, с вами Анна Князева. Очередное громкое дело разворачивается вокруг представителей финансовой элиты США. Там арестован известный инвестиционный банкир Хасан Намази, занимавшийся привлечением средств для избирательных кампаний Билла и Хиллари Клинтон. По данным следствия, он получил 74 миллиона долларов по документам, в которых содержалась информация об активах, которых на момент подачи бумаг уже не принадлежали обвиняемому, либо которых в действительности никогда не существовало. На сырьевых биржах разворот совершился. Шили цены на нефть. За вчерашний день в Лондоне они потеряли около 2,5 долларов, в Нью-Йорке 2 доллара с четвертью. Вместе с тем, октябрьский фьючерс в Нью-Йорке сейчас вновь вышел в зону роста и котируется выше 72 долларов за баррель. Ирак накануне объявил второй международный конкурс на привлечение иностранного капитала в добычу нефти и газа. В нем примут участие в общей сложности 45 компаний, в том числе российские «Газпром» и «Лукойл». Всего же правительство Ирака открывает для иностранцев 10 месторождений. И среди новых самое крупное – это нефтяное поле «Мажнун», которому проявляет интерес практически все участники тендера. Победителей назовут в середине декабря. Российский национальный нефтяной консорциум тем временем прорабатывает многомиллиардный инвестиционный проект в Венесуэле. И речь идет не только о добыче нефти, но и о создании нефтяной инфраструктуры и о комплексном развитии территории нефтеносного пояса реки Оренок. Впереди заседание рабочей группы из представителей двух стран, где планируется определить детали создания российско-венесуэльского совместного предприятия. В него войдут «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «ТНК-БП» и «Сургутнефтегаз». Все это с российской стороны. И биржевой ситуации на Уолл-стрит отмечен рост по всем фронтам от четверти до 35%. Участники рынка оставили без внимания растущий дефицит бюджета. США предпочтя отыграть новости о переизбрании Бена Бернанки на посту главы Федерального резерва и целый блок позитивной макроэкономической статистики. Оптимизм американцев подхвачен сегодня в Азии. На 1,4% подрастает японский Никей. Хансен в Гонконге прибавил уже 0,5%. Индикатор шанхайской биржи вырос на 1,5%. Хотя новости, поступающие из региона, вновь оставляют желать лучшего. В частности, автомобилестроительная корпорация Toyota сокращает свои линии в США и Великобритании. Общие расходы компании в этом году должны снизиться примерно на 9 миллиардов долларов. По причине снижения спроса Toyota намерена переключить внимание на выпуск экологичных и эргономичных машин. В России же вовсю продолжается реформа автопрома. Как ожидается уже на этой неделе, в ходе работы открывающейся сегодня автомобильной выставки «Интеравто», Ростехнология объявит о создании корпорации, которая объединит ВАЗ и КАМАЗ. Основная задача самой выставки – дать возможность специалистам и посетителям объективно оценить современную автомобильную индустрию. Для справки, за первое полугодие производство легковых машин в России сократилось на 60%. Иностранные предприятия, работающие в режиме промсборки, изготовили продукции вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Вот она.
Реклама.
Здоровое сердце. Вот результат приема панангина. Ведь панангин содержит калий и магний. Калий снижает риск инсульта на 40%, а магний уменьшает риск инфаркта в 2 раза. Это клинически доказано. Панангин насыщает сердце калием и магнием, питает и укрепляет сердечную мышцу. Панангин – питание для сердца. Отпускается без рецепта. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5 сентября в День города состоится уникальное спортивное событие. Московская международная регата, Кубок столицы, непримиримые соперники, легендарные экипажи Оксфорда и Кембриджа, а также лучшие команды Америки, Италии и России встретятся в захватывающей гонке на Москве-реке в самом центре столицы. Все звезды гребного спорта и члены королевских семей на светском событии года. 5 сентября, 17:00, Фрунзенская набережная. Соревнования транслируются на видеоэкраны. Проведи этот день по-королевски.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот.
9:11:52. Мы успеем облететь заголовки?
Абсолютно. А значит, сегодня на первый план выходят российские чиновники, но, так сказать, разных рангов и разного направления. Ну, в частности, в российской газете большое интервью есть Александра Бастрыкина. Довольно любопытное. Он вчера побывал. Он, я напомню, глава Следственного комитета при прокуратуре. Вчера он побывал в российской газете на деловом завтраке. Сегодня распечатка этого завтрака делового появилась, и в частности он говорит об Arctic Sea, о том, что там действительно под всякими разными бревнами может быть какая-то контрабанда, и именно поэтому сейчас, собственно, моряки рассматриваются как потерпевшие, их надо неотложно допросить, но, правда, неправда, что они не могут позвонить родным, могут и уже звонят, и мы делаем, говорит Бастрыкин, все необходимое, чтобы провести расследование оперативно и качественно, мы обеспечили их одеждой, питанием, гостиницей, допросы провели, сейчас решаем вопрос о том, где осмотрим само судно «Arctic Sea». Что еще?
Нельзя его просто взять и доставить?
Судно?
Конечно.
Его доставили. Сейчас досматривают.
Нет, сюда.
Куда?
Ну, вообще, сюда.
Ну, я не знаю, сюда ли, в Москву ли, но да. На территории Российской Федерации, я так думаю, что его доставили уже, и там где-то досматривают, и туда приедут всякие разные.
Ну, здесь было бы проще, да?
Ну, просто доставить в Москву, может быть, непросто.
Поставить судно на площади Курского вокзала и осмотреть, и все.
Градить его, смотреть, да?
Да.
Ну, может быть, и так. Еще Бастрыкин говорит об экспертизе, которую признал майор Евсикова вменяемым, просто у него комплекс неполноценности. Вот экспертиза действительно признала бывшего начальника УВД Царицына майора Дениса Евсикова вменяемым. Он устроил бойню 27 апреля, напомню, в супермаркете «Остров». И об этом Бастрыкин сообщил российской газете. Следствие по делу не свернуто, оно на завершающем этапе. И действительно поставил задачу разобраться, что за человек, здоров ли он психически. Экспертиза признала его вменяемым, сообщил господин Бастрыкин.
Тут вот что интересно. Вот комплекс неполноценности в такой ситуации, да, у милицейского начальника. Вот если бы он быстрее продвигался по службе, он бы победил комплекс неполноценности, или наоборот, комплекс неполноценности стал бы у него сильнее?
А у него дело не в этом. У него дело в отношениях с женой, там, как да? Вроде думает, да, что вот так вот как-то он решил снизить градус, расстреливая людей.
А, вот ага. В этом отношении.
Да, тут вот такие дела.
Тогда еще сложнее, да.
Да, Бастрыкин сказал так. По мнению следователя, а дело ведет женщина, Евсиков долгое время, видимо, испытывал комплекс неполноценности, у него к тому же молодая красивая жена. И в семье были проблемы. В тот же день между ними произошла ссора. Всплеск от накопившегося комплекса привел к тому, что он пытался таким безумным действием выплеснуть напряжение. Вот и все.
Нет,
как это
ничего,
не ну, вот грустно, да. А дальше, значит, про милицию еще скажу.
Интересно, это вот называется состояние аффекта.
Не, он не был в состоянии аффекта. Это тоже установил экспертизу. Он был вполне вменяемым. Скрытая угроза, это об этом пишет газета «Труд». Укрывательство преступлений стало обычным делом милиционеров, пока глава МВД Рашид Нургалиев озвучивает новые инициативы по оздоровлению родного ведомства. Его подчиненные живут своими заботами. В Тульской области целый отдел милиции стер 500 телефонных сообщений о преступлении, чтобы улучшить свои показатели.
Угу.
Вот такое тоже, так сказать. Это красавец. Газета «Труд». Да.
Ну, уж а мы ничего не стираем. Мы только выдаем в эфир новости. И Андрей Блинкевич уже готов.
Вот новый разворот.
9:15 на Эхе новости. Польские депутаты недовольны показанным по российскому телеканалу «Вести» фильмом о пакте Молотова-Риббентропа. По мнению заместителя главы фракции «Левых сил» в польском сейме Марека Виклинского, авторы ленты утверждают мысль, что Польша вступила в союз с Гитлером против России. Виклинский потребовал, чтобы власти страны сделали официальное заявление по поводу российских публикаций на тему пакта Молотова-Риббентропа. Депутат считает, что протест против сталинской версии истории, как он выражается, должны выразить президент и премьер-министр Польши. Ветераны-антифашисты в Латвии требуют присвоить им статус участников войны. Накануне президент страны Валдис Затлерс принял бывших партизан и ветеранов 130-го латышского стрелкового корпуса. Как пишет латвийская газета «Час», до сих пор ни один из высших руководителей независимой Латвии не встречался с ветеранами-антифашистами. Сейчас в стране статусом участника Второй мировой обладают латышские легионеры СС. У тех, кто воевал на стороне Красной армии, такого статуса нет. Массовая драка футбольных фанатов произошла в Лондоне. Это случилось рядом с домашней ареной футбольного клуба «Вест Хэм» незадолго до матча за кубок лиги с Миллволом. Полиция считает, что беспорядки были спланированы заранее. Футбольные фанаты смогли прорвать оцепление стражи порядка, закидали полицию бутылками и камнями. Несколько потасовок между болельщиками произошли и внутри стадиона. Также фанаты бросали на поле монеты и другие мелкие предметы. Официальный курс доллара на сегодня 31 рубль 54 копейки, евро 45 рублей 5 копеек. В Москве сегодня ожидается погода без осадков, переменная облачность, температура воздуха в столице 19-21 градус, по области от 18 до 22.
Разворачивайтесь в марше!
Вот интересная тема была в новостях про драку фанатов. Это же самое безумное дерби хулиганское английское, Вест Хэм против Миллола. Там вот сохранились эти настоящие, такие вот выпивающие рабочие в качестве болельщиков.
Они до первой крови дерутся? Как они дерутся?
Почему до первой крови? Если до первой крови они дрались, полиция бы не успела, она просто сразу пошла бы.
У них есть какие-нибудь правила драк?
Ну, какие-то, конечно, есть. То есть это не смертоубийство.
Вот я
договариваются люди подраться, безусловно, да. А полиции просто, они просто, чтобы она им не мешала. Но полиция не может не мешать, это ее работа.
До времени.
Это ее работа, да.
Да, она так немножко посмотрит, а потом вмешивается.
Да, поэтому это не список хулиганизма, а просто Вест Хэм и Миллол встретились между собой. Они в разных дивизионах играют. Их встречи редки.
Да, ну в России тоже были кулачные бои. Это, в общем, наверное, из этой же серии, да?
Конечно.
Когда там деревня на деревню, то кого.
Да,
мы продолжим наш чиновничий обзор прессы. Я бы даже сказал, с таким правоохранительным уклоном. Рейтингом по праву сознания и гуманизма, об этом пишет независимая. Культ силы правоохранительных органов пагубно влияет на общество. Пишет независимый, нынешний кризис высветил особую роль правоохранительных органов в решении социальных проблем общества, в то время как милиция проявляет все большую жесткость в отношении задержанных оппозиционеров, население получает лошадиные дозы пропаганды насилия и нарушения законов теми, кто призван по должности им строго следовать. В МВД считают недавнее грубое задержание члена движения «Солидарность» Ильи Яшина, сопровождающееся серьезной травмой головы молодого человека, результатом его сопротивления, а героями телеэкрана становятся милиционеры, откровенно презирающие нормы отечественного права. А вот такая публикация рейтингом по правосознанию и гуманизму продолжает тему. Дальше тему продолжают две газеты «Новое известие» и «Комсомольская правда». Герой у них один, инспектор ГИБДД, который двое суток искал себя. Такой чудовищный инцидент произошел 2 недели назад в городе Гусь-Хрустальном в Владимирской области. Инспектор ГИБДД Евгений Спицын насмерть сбил женщину, после чего оттащил ее тело в канаву и прикрыл ветками. Затем инспектор двое суток активно участвовал в работе оперативников, опрашивая свидетелей, пытаясь, такой американский фильм прям, и пытаясь установить личность виновника аварии.
Нет, Лев, нет, это не американский фильм.
Нет, ну похож.
Это и не американский, и это не фильм.
Не фильм.
Да, это жизнь.
Новое известие пишет, что тело погибшего обнаружил проезжающий мимо водитель, который тут же вызвал милицию. Отделение ГИБДД получили ориентировку на поиск виновника ДТП. Нашлись свидетели, которые рассказали, что наезд был совершен на автомобиле ВАЗ. И благодаря этим показаниям милиция вскоре нашла в гараже преступника недавно отремонтированную машину, на которой было совершено это преступление. Старший помощник руководителя Владимирского следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по связям с общественностью Ирина Минина сообщила, что спит уже признался в том, что он совершил наезд. Публикация называется «Потерял себя» в «Новых известиях». А «Комсомолка» пишет, что Спицын сразу после ЧП уволился из ГИБДД. Сейчас он находится на свободе, являясь только подозреваемым. Сначала будут проведены две экспертизы, судебно-медицинская и техническая, и только после этого может быть предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье 5 лет. Пишет «Комсомольская правда».
Ну, а вот там сокрытие и так далее, там подобное, это не преступление, да?
Не знаю, вот я то, что пишут, я то все и прочел.
Ну да, там какие-то еще экспертизы нужно провести, но он уже признался.
Да, он признался, а как вы знаете...
Так сообщается.
Да, да, это как это называется, сердечное признание, оно же там чего-то такое.
Но здесь чисто сердечное признание, когда на себя уже вышли, а ты спрятал труп, в общем, наверное...
Наверное, не знаю.
Не совсем
наверное.
Сердечное признание.
А сколько сейчас в России стоят чиновники, и вот это мы намерены с вами обсудить после 10 часов утра, а это публикация, опять же, в «Комсомольской правде». Только просто скажу одну там цитаточку. На содержание бюрократии каждый россиянин потратит $100 в год. Вот сейчас прям потратит $100 в год. Это данные, собственно, экспертов консалтинговой компании ФБК, которые пересчитали тут цифры, так сказать, сколько стоят чиновники нам с вами. Тут довольно любопытные есть вещи. Есть и всякое разное мнение, в том числе и другое, генеральный директор компании «Финэкспертиза» Агвана Микаэляна. Но это после 10 часов мы с вами обсудим.
Да. Слушайте, вот я возвращаюсь к этой истории с инспектором
Спицыным. Сан Саныч придет, мы тоже поговорим.
Да. Лев, вот вы понимаете, как это может быть, что вот у наезда были свидетели... У нас есть свидетель, человек оттащил труп, значит, в канал, прикрыл камень. А свидетели, значит, только видели момент наезда, а этого они, или они считают, что это нормально?
А, я не знаю. Они
просто интересно.
Нашли вот свидетели, которые сказали, что наезд был совершен на автомобиле ВАЗ.
Вот как могут быть свидетели наезда и свидетели, которые не обратили внимания, что труп оттащили в канал?
А я могу сказать, как мне
объясните,
так кажется.
Мне, правда, значит, интересно. Я хочу вернуться.
Проезжающий мимо человек на автомобиле видел, как другой автомобиль ВАЗ сбил женщину. Он так, ну, ух, ё, и поехал дальше. Все. Вот и свидетель. Ну, он не остановился. Они не остановились.
Мне кажется, что все...
Ну, это не американский фильм, они не остановились.
Ну да.
Ну да.
Тогда да.
И поехали дальше.
Ну, я понимаю, что страшно остановиться в такой ситуации, потому что мало ли что. Но я думаю, да, что как-то сообщить в милицию о такой ситуации полагалось бы.
Ну, может быть, хотя люди у нас,
так, по уму, если...
как правило, мне кажется, они так думают, ну, и черт с ним, нас не затевает, ну, и вообще связываться, и поехал.
Это да.
Такая история. А, продолжаем тему вместе с «Новой газетой», и вот это мы с вами планируем обсудить в 10.35. Публикация называется «Продам ксивы для членовоза. Дешево». В интернете уже давно открыто работает контора, торгующая автомобильными спецпропусками. Сан Саныч говорил об этом не один раз. Самых крутых российских ведомств. Поймать мошенников за руку, как уверяют, невозможно, потому что все легально.
Угу.
Легально все. И вот так. Больше 3 лет в Москве работает такая контора, которая предлагает с помощью интернета всем желающим удостоверение, так сказать, госструктуры и спецпропуска, лобовики, так называемые, на автомобиле. Вот в числе госучреждений, документами которых можно прикрыться, значит, управление делами президента, генштаб, УФМС, ну и так далее. По оперативным данным, число продавцов входит как действующие, так и бывшие сотрудники МВД, ФСБ и ФСО. Подробности есть в «Новой газете», подробности в 10.35 вместе с вами. Дальше. Издание, которое называется «Газета». Мясо издалека оказалось безопаснее. В Россельхознадзоре считают, что на местах недостает рычагов влияния на отечественных производителей. К сожалению, отечественные продукты сейчас менее безопасны, чем импортные, заявил вчера главный ветеринарный, не санитарный, внимание, ветеринарный врач России, сам руководитель Россельхознадзора Николай Власов, рассказывая о мясе, поступающем в магазины страны. По его словам, власти сейчас имеют реальные хорошие рычаги влияния на поставщиков импортных продуктов, чего нельзя сказать об отечественных производителях. Поэтому, так сказать, отечественные производители, они нередко с некачественным мясом выступают.
Угу.
Поэтому мясо издалека оказалось безопаснее, об этом пишет издание «Газета». А строители получат студентов в нагрузку. Дмитрий Медведев вчера поручил Владимиру Путину разработать механизм, обязывающий подрядчиков при проведении конкурсов на выполнение строительных работ заранее гарантировать рабочие места для студенческих стройотрядов. Еще правительство должно создать методику определения квот на указанные рабочие места. По сути, государство обяжет строителей, выполняющих госзаказы, привлекать к труду студентов. Хорошо, студенты, деньги заработали. Я сам там работал когда-то, помнится. На строительстве... Если... Олимпийского объекта Измайлова, гостиницы.
Я уже успел только комплекс. Картошку пособирать уже тогда.
Картошку я тоже собирал.
Это делал, да.
Да.
Но было прекрасно.
Был, нет, был хорошо.
Был прекрасно.
Конечно. Вот такая любовь.
Не хорошо, а именно прекрасно. Может быть, у вас было и хорошо, а у нас было прекрасно.
Нет, а у нас хорошо. Ну,
ладно.
Да. Дело прошлое. Издание, которое называется «Известия», мент, опять мент, опять про милиционеров, все с ним герои. Мент бьет хасида Мишу и по лицу, и по паспорту. Такая публикация. Капитан Ващенко, заседающий в комиссии по правам человека, это в Питере все происходит, сживает сосвету своего соседа по коммуналке и питерский милиционер, инспектор северо-западного ГУ МВД по связям с полпредством президента России в северо-западном федеральном округе, стал участником отвратительного скандала. Еще и с националистическим душком. Его сосед по коммуналке, хасид по религиозным убеждениям, пожаловался известием, как последней инстанции житья не дает ему супостат в погонах. В общем, эту грустную историю рассказывает сегодня газета, которая называется «Известия». Дальше обратил бы внимание на московский комсомолец, 6 претензий к 7 холмам. То есть вот 6 претензий иностранных гостей нашей столицы, в общем, от которых они не в восторге, честно говоря. Вот они приезжают в Москву, как туристы, так и работающие здесь. И вот то, что их не устраивает.
Есть
вот
какие-то общие претензии, да, к тому, как все туристическое устроено в Москве?
Ну, во-первых, отсутствие комфортабельных бюджетных гостиниц. Второе, это дорогое питание. Относительно дорогой, конечно. Третье, плохая организация дорожного движения, потому что люди, приезжающие, привыкли брать автомобили на прокат, там в других странах есть. У нас не очень, потому что и в том числе нету указателей на английском языке. И они, конечно, сразу теряются. Значит, что у нас тут? Четвертое, гнетущая обстановка в метро. Ну, это, в общем, не секрет. Пятое, это проверка документов. И шестое, фейс-контроль и дресс-код в ночных клубах. Их не очень устраивает это.
Понятно.
Вот такие 6 претензий к 7 холмам, как пишет московский комсомолец. Да, с чего?
Нет, ну, действительно, с клубами в Европе все проще устроено. Хотя, ну, в каждом городе есть, конечно, в каждом большом городе есть клубы, в которые так просто не пустят. Но в целом, да, гнетущая обстановка в метро, да, действительно. Отсутствие гостиниц, мы сами прекрасно знаем, это
дешёвых.
Ну, не дешёвых, да. А недорогих.
Ну, дешёвых, недорогих, но хороших.
Нормальных, да.
3 звезды. Ну.
Да, 3 звезды.
У нас же 3 звезды стоят совершенно запредельные деньги.
А дорогое питание, ну, пусть в Норвегию съездят, там еще дороже.
Ну, наверное. Обоснованные, необоснованные претензии, не знаю. Может быть, можно такие же 6 претензий найти и не только к 7 холмам. А там.
Дело в том, что все хорошо не бывает, и приезжие всегда чем-то недовольны.
Ну, естественно.
Да.
Новая газета.
В этом ужасном Париже. Вы знаете, как там чудовищно?
Это же просто... Я не был, я не знаю.
Просто кошмар. Я был давно.
Да, ужасно.
Найдем, чем остаться недовольным.
Поедем мы в Париж. Значит, новая газета, помимо вот темы, которую, так сказать, мы затронули, пишет еще и о том, собственно, тут есть интервью директора Федеральной миграционной службы Константина Рамадановского, который разоблачает мифы о мигрантах, рассказывает о взяточниках, свободе выбора места жительства и судьбе института прописки. Там, где есть ограничения, там коррупция, обман людей. Совершенно такая цитата из него, в общем, совершенно справедливая, наверное. Ну и, наконец, газета «Твой день» пишет о том, что главный санитарный врач Геннадий Онищенко вынужден отложить визит в Минск, поскольку в Москве не исключает, что его визит может нарушить молочные перемирия перед переговорами Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко в четверг, а вообще Александр Лукашенко уже 3 дня ждет в Сочи, так сказать, Дмитрия Медведева, а Минск решил снова попросить кредит в 500 миллионов, и тут Онищенко, в общем, не помощник, если он там начнет бучу в Минске. Вот такая история. Сняли с рейса, называется, публикация в газете «Твой день».
Ну, замечательно. Прервемся для новостей, наверное, да? Потому что хочется уже узнать что-то новенькое.
А не потом только... Сан Саныч Пикуленко, конечно.
А потом уже, да, Сан Саныч. Я чувствую, что ему есть что сказать об инспекторе Спицыне, в частности. Тут нам про него уже и пишут, кстати говоря, СМС. Но пока новости.
Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35, 28 секунд. И вместо того, чтобы обсудить действительно интересные темы, вроде того, что наконец-то сфотографировали Несси из космоса, мы начинаем говорить про машины.
Доброе утро. Сегодня будем, конечно, говорить про автомобили, но не мог пройти мимо публикации сегодняшней. Очередной мерзавец в рядах нашей доблестной милиции, причем откровенный убийца и бандит с большой дороги. Некто Евгений Спицын, инспектор ДПС Владимирской области, сбил женщину, спрятал труп. Причем после этого добровольно, по собственному желанию, уволился из милиции и остался на свободе.
Да.
То есть система своих не сдает.
Он только подозреваемый сейчас.
Нет, он признался, но еще
он во всем не признался.
Да. Ну, подозреваемый.
Нет, ну каков мерзавец, а?
Ну, просто признание не означает,
и мне
что
после
не
этого
следствие.
Да, это же министр говорит, что там за месяц он искоренит это все, и коррупцию, и в чем дело. Так я еще раз повторяю. Вот вам, пожалуйста, кадровая политика ГАИ.
Ну, может быть, министр это имел в виду? Он же уже не в рядах.
Так они сразу не в рядах. Как только стал мерзавцем, сразу не в рядах. А до этого, пока не попался, он в рядах. А то, что он такой от природы был, наверное, уже, когда его брали на работу, я всегда говорю, вот эта кадровая политика наших органов, она однозначная. Туда специально отбирают людей с подобными характеристиками.
Как ты так утверждаешь, Сан Саныч?
Я вижу. Каждый день я вижу одно и то же. Включаю утром телевизор, да? Полковник милиции, не мальчик. Попался на взятки в 100 тысяч. Мне с утра показали. Он в отпуск летел, ему прям поднесли к самолету.
Начальник какой-то там.
Начальник. То есть вот это к вопросу о том, куда деньги идут. Деньги идут всегда начальству большие. Этот вот мерзавец, да, сбил человека. Причем ведь самое омерзительное то, что спрятал труп. Ведал, что творил. Не в состоянии аффекта был.
Ну да, спрятал труп, абсолютно очень сложно.
Абсолютно трезвый. Да? Угу. Абсолютно при исполнении. Человек, которого, ну вот я и говорю, что меня пугает прежде всего моральные качества нашей милиции. Должен быть какой-то отбор.
Это должен. Да, это все говорят давно, что должен быть. Они должны.
Сан Саныч, а вот объясните мне, пожалуйста, как вот вы думаете, о чем, собственно говоря, боялся? Ну, сбил женщину, ну, насмерть, эко-невидаль. Мы много читали разных подобных случаев, когда вот идет условный
срок. Вот это меня и смутило.
А что он спрятал тогда?
Вот испугался ответственности. Угу. Считал, что спрячут и не найдут. Ну вот, я говорю, что эти люди, вот поступки, которые они совершают, выдают их сущность прежде всего. Сущность омерзительную, сущность, которая превратилась уже в систему, потому что, ладно, это был бы единичный случай, да? Но я таких случаев могу привести два десятка. Когда инспектор...
Дело в том, что эти случаи, сколько бы их ни было, все равно это вершина айсберга, потому что все равно сейчас, вот вы говорите, поднесли к самолету. Да наличными деньгами сегодня взятки берут, в основном в кино. Или какие-то особенно невладелые люди. Вот а все эти вот контрольные организации, типа того, что там вот, что вам нужно установить, чтобы получить лицензию, да? Ну, вам прекрасно скажут, что, знаете, вы можете установить сами, конечно. Вот если вот вы сделаете вот в этой фирме, это будет немножечко дороже, но зато точно есть санэпидстанция, вам все утвердит моментально, и это, и 50-е. И вот это тоже форма взятки. Это, и там знаете, никто никогда не поймает.
Аффилированные структуры, что
ли? Никто никогда не поймает.
Это другой вопрос.
Да вот это настоящий
бизнес.
Я
с такими не сталкиваюсь. Я сталкиваюсь только с инспекторами ДПС. У меня даже вот в родной милиции, где я прихожу, как правило, паспорт получать, да, вот, с меня никто ни разу взятку не потребовал.
А вот, хотел ведь, но не потребовал.
Да нет, и не хотели даже.
Хотел,
не мигали глазом и не заглядывали, не брали за руку и не заглядывали в глаза. И даже не намекали на вопрос коррумпированности.
Саш, тут ведь вопрос.
Но ведь инспектор ДПС каждый раз, да? Они уже настолько наглеют в последнее время, что он уже сразу цену объявляет. Он даже не стесняется.
Саш, тут ведь вопрос вот в чем. Василий обратил внимание на то, что нашлись свидетели, которые рассказали, что наезд был совершен на автомобиле ВАЗ. То есть кто-то ведь проезжал мимо.
Ну да.
Кто-то ведь видел и, видимо, поехал дальше. Потому что вот Василий меня спросил, а что же они, видели, как сбил, не видели, где закопал? То есть я предположу, что они проехали
они
мимо, не пытаясь связываться
ДПС,
вообще.
Конечно, объехали. Потому что сейчас у нас... Вот смотрите, идут...
Судя по всему, это была машина не ДПС. Судя по всему, это была собственная машина.
Ну, вот этого я не знаю.
Там тут написано, автомашина ВАЗ, которую он отремонтировал и в собственном гараже держал. Скорее всего, это собственная машина.
Неважно, все равно. Вот ты понимаешь, как
я, бы... я понимаю, что, может быть, страшно остановиться. Я не понимаю, почему не сообщить милицию об этом было.
Ну, так, наверное, кто-то сообщил, почему вытрясли ты из него все это. Наверное, сообщил. Меня еще интересно, он прятал труп девушки, куда дел труп велосипеда?
цинично как-то, но тем не менее это правда.
Да, да. Куда дел труп велосипеда?
Багажник
плавал. А вообще я считаю, что вот у этого мерзавца есть свой начальник. Вот если бы этого начальника в 24 часа без его собственного желания, без права занимать вообще любую должность, уволили бы, тогда бы, наверное, ну, это был прочим, бы хороший метод.
Между прочим, министр МВД, собственно, это и имел в виду, когда он говорил, что вот потом я сделаю такие выводы, что всем мало не пока, через месяц.
Вот я считаю, что у них, да, эта структура строго такая вот. Приказал прыгнуть с 9-го этажа, подчиненный должен это сделать. Ну, я утрирую, ну, конечно, да. Но приказ должен быть выполнен. Поэтому я считаю, что вот за этих вот подчиненных в погонах должен отвечать начальник. Раз у этого начальника подобная вот мразь существует в его организации, значит, его надо гнать каленой метлой. Без права занимать должен только дворником.
А за всех начальников отвечает самый главный начальник.
А за все самый главный. Ну, самый главный, ладно, что с него взять? Он на улицу-то выйти боится без охраны. 4 гардероба вокруг него всегда. Я думаю, они его встречают прямо у выхода из квартиры.
Ну, может быть, это тоже оправдано каким-то образом. Это же
оправдано. Если у нас министр внутренних дел боится хулиганов, ну, какой же он министр? Он должен хотя бы одного раз в год задержать одного в темном углу. Тогда бы я поверил, что в стране становится лучше. А он пока там какие-то голословные заявления нам подбрасывает. Ну ладно, давайте про автомобили.
То, что инспектор ездил на автомобиле у вас, тоже говорит о нем много. Если бы ездил на приличной машине, не нашли бы.
Ну, наверное. Он был начинающий, наверное, инспектор. Он был начинающий подлец.
Сан Саныч, Ольга из Самары нам пишет. Перейдем уже к практическим вещам. В общем, с этим негодяем все понятно. Новая Toyota RAV4. В чем гений?
Вы знаете, гения уже нет, поскольку машина, да, была, когда появилась, была очень интересной. Сейчас я вижу целый ряд кроссоверов лучше. Как ни странно, я, например, могу сказать, понятно, что лучше Тигуан, но мне и Йетти понравилось. Йетти гораздо интереснее, чем RAV4. И по ездовым характеристикам, ну, может быть, все-таки Toyota, я доверяю этому качеству. Хотя вот почти 700 тысяч автомобилей отзывает Toyota, выпущенных на китайских заводах. Значит, там не все хорошо. Но хотя и Volkswagen тоже не все хорошо. Он отзывает автомобили с коробками DSG, за которыми, как правило, раньше не водились всякие неприятности. Но, видно, пошло массовое производство и подвели поставщики. Поскольку Volkswagen связан поставщиками с производством. Вот. Поэтому гения нет, гения в RAV4 нет. Хороший, добротный, надежный автомобиль, но сегодня на рынке есть и интереснее по дизайну, и интереснее по внутреннему содержанию.
Алексей спрашивает, новый Логан или трехлетний Меган в трейд-ин? Надежна ли туретская сборка?
Вы знаете, я все-таки бы купил новый Логан. Да, Меган, может быть, кому-то больше нравится по дизайну, но что с ним было за 3 года, и зная, они все-таки не очень стабильное качество французских автомобилей, бывает у них, как повезет. Я в этом отношении говорю, что вот поэтому я бы все-таки... Я всегда за новый автомобиль. Дело в том, что вот вы понимаете, ощущение нового автомобиля, оно всегда... И все неприятности, которые вы получили, эти ваши неприятности, а не та несчастная судьба, которая досталась вам по наследству.
Сан Саныч, еще один вопрос, мы успеем. И речь идет о новых автомобилях. Что купить? Honda CR-V, Ford Kuga, Toyota RAV4 Prestige и почему? Спасибо.
Вы знаете, я бы все-таки... Honda будет дорого в содержании при всех ее заморочках, потом я не вижу преимущества. Kuga неоправданно дорога. Угу. Я не понимаю, почему за нее платить надо столько же, поэтому, конечно, из предложенного RAV4. Угу.
Еще один вопрос, наверное, успеем. Тоже ваше предпочтение. Q5 или Tiguan? А может, новый RAV подождать? Сергей спрашивает.
А я бы Q5 купил. Потому что вот из предложенного зачем ждать, когда есть прекрасный
Q5? Первый раз я слышу, как Тигуан не победил уже.
Нет, ну понятно, что
нет,
но
между Q5 и Тигуаном,
конечно,
да.
Конечно, Q5 это рангом выше автомобиль.
Превосходящие силы возобладали.
Ну...
Спасибо, Сан Саныч. Начали, спасибо. Конечно, да. С сложной темы, но в конце концов...
Нет,
еще...
народ должен знать своих героев. Нет, причем герой на свободе. Убил женщину и на свободе. Я не понимаю, убийца должен сидеть в тюрьме.
Угу. Но в конце концов, да, в конце концов мы еще и про все успели поговорить. Спасибо.
Вот новый разворот.
9 часов 45 минут. На эхе новости, у микрофона Андрей Белькевич. В США в возрасте 77 лет скончался сенатор Эдвард Кеннеди. Он бессменно избирался в Сенат с 1962 года и до последнего момента являлся главой Сенатского комитета по здравоохранению и образованию. В прошлом году Эдвард Кеннеди перенес операцию по удалению опухоли мозга, однако пока официально о причинах его смерти не объявлено. Российские власти не планируют никаких запретительных шагов в области правового регулирования интернета. Об этом в интервью нашей радиостанции сообщил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. Говоря о развитии государственных услуг в рамках программы электронного правительства, министр сказал, что соответствующий интернет-портал может быть запущен уже к концу текущего года. Во Владивостоке с четвертой попытки зарегистрировано в качестве общественной организации движение «Тигр». Об этом заявил один из лидеров организации Александр Барашков. Активисты движения уже в течение нескольких месяцев регулярно проводят на Дальнем Востоке акции протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз иномарок, высоких цен на автомобильное топливо и продукты питания. Сейчас, после официальной регистрации, представители «Тигра» смогут от имени юридического лица направлять в различные инстанции запросы и получат право на проведение самостоятельных публичных акций. Компания Toyota планирует сократить мировое производство автомобилей на 10%. Об этом пишет сегодня японская газета Nihon Keizai. Она ссылается на официальное сообщение компании. В частности, автогигант планирует закрыть завод в США, который японская корпорация контролирует совместно с General Motors. Также Toyota приостанавливает работу ряда поточных линий в рамках производственных комплексов Японии и Великобритании. Официальный курс доллара на сегодня 31 рубль 54 копейки, евро 45 рублей 5 копеек. В Москве сегодня синоптики обещают нам погоду без осадков, будет облачно. Температура воздуха в столице 19-21 градус. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Кафе 25 в центре Москвы. Идеальное место как для проведения деловых встреч, так и для романтического ужина. Великолепная кухня, приправленная качественным чиллаутом и доброжелательной атмосферой. Ждем вас в кафе 25, Петровка 25, 231 36 61.
Решайся. Дело верное. Реклама на эхе. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 47 минут 42 секунды. Константин Похмелов, что у нас случилось?
Стряслось у нас, можно сказать. Сборная России по баскетболу продолжает свое движение к тому, чтобы ее считали на чемпионате Европы аутсайдером. И вот, по мнению Евгения Гомельского, именно таким образом российская команда может все-таки получить медали на чемпионате Европы. А сказал президент баскетбольного клуба «Динам» буквально следующее. Сборная России может попасть в тройку только из-за неуважения к нашей команде со стороны соперников. Многие ведь уже похоронили дружину Дэвида Блатта. В такой ситуации очень часто команда преображается и выдает результат, которого от нее не ждут. Ну и вот в этом направлении, ближе к похоронам, наши продолжают. Днем позавчера проиграли Литве по всем статьям, вчера уступили грекам. Ну, грекам уступили не так критично, поначалу вообще держались неплохо, если учесть, что Виктор Хряпа не играл из-за травмы, но в концовке все-таки греки наших придавили. Кстати, что касается Хряпы, то травма у него не очень страшная, он поехал в Москву на лечение, но через 5 дней пообещал вернуться, присоединиться к команде. Вернее, не он пообещал, а лечащие его доктора пообещали. А что касается вот этого второго матча, то на меня, например, произвел хорошее впечатление Сергей Быков, наш разыгрывающий. Келли Маккарти неплохо вписался в команду. Ну и, конечно, блеснул Воронцевич, набрал 20 очков. Я, конечно, не такой оптимист, правда, не такой специалист в области мужского баскетбола, как Евгений Гомельский, но как-то я с трудом представляю, как наша команда даже вот с учетом такого неуважения к россиянам попадет в призер на этом турнире.
А просто не нужно рассматривать сборную России по баскетболу исключительно в контексте чемпионата Европы по баскетболу, потому что сейчас происходит совершенно естественная вещь. Начинается новый олимпийский цикл. В следующем году чемпионат мира, на который, конечно, нужно отбираться, но чемпионат Европы не является единственным способом отбора на чемпионат мира. Там есть еще специальный турнир,
насколько я знаю.
Вот. Необходимость обновления, безусловно, назрела. Игроки какие-то, которых пора в этом отношении посмотреть, подоспели. Как это еще сделать? Это не означает, что сборная России по баскетболу не должна ставить перед собой какие-то серьезные задачи. Но это означает, что задачи эти не исчерпываются чемпионатом Европы. Наивно вообще полагать, что можно выиграть его 2 года подряд. Это самый конкретный турнир баскетбольный международный на свете. Даже на чемпионате мира такого ровного состава участников в большом количестве нет, как на чемпионате.
Я абсолютно с тобой согласен. Абсолютно.
Опа!
Абсолютно. Вот солидарен целиком и полностью, без всякой иронии.
А знаешь, почему сам согласен?
Нет.
Потому что ты не Родионов.
А, если бы я был Родионов, я бы сказал, ничего страшного, мы специально проиграли грекам, специально проиграли Литве, зато порвем сегодня команду конечно, Сербии.
Ну, не обязательно так, но он бы что-нибудь нашел.
Нашел бы, да. Ну, ладно, он будет, завтра он и найдет. Да. Вот. Да, сегодня мы играем с командой Сербии, и, кстати, телезрители телеканала «Спорт» смогут посмотреть за этой игрой. Что касается футбола, то вчера состоялись первые 5 матчей раунда плей-офф футбольной лиги чемпионов. Сенсаций никаких здесь не произошло. Швейцарский Цюрих, венгерский Дебрецен, Маккаби из Хапоэля, представители Израиля, ну и мадридский Атлетико вместе с французским Лионом достаточно спокойно, выиграв по 2 матча, вышли в групповой этап. Сегодня состоится еще 5 поединков. Вновь мы сможем следить за выступлениями наших российских футболистов, как то Андрея Аршавина в составе «Арсенала» и Павла Погребняка в составе «Штутгарта». «Штутгарт» сыграет с «Тимишоарой», «Арсенал» с «Селтиком». Ну и в этих противостояниях, по сути, в первых матчах все же было решено, потому что и та, и другая команда на выезде одержали достаточно весомые победы. Думаю, на своем поле ни у «Штутгарта», ни у «Арсенала» проблем не возникнет. О чем, да, ну я скажу, что донецкий «Шахтер» вчера первым и единственным пока вышел в групповой турнир Лиги Европы. «Сиваспор» во второй раз донецкая команда обыграла, что и не удивительно. Ну а российские клубы, напомню, сыграют в этом турнире завтра и «Амкар», и «Зенит», и столичное «Динамо».
А сегодня играют «Салтик» «Арсенал» ответный матч.
Да, вот Аршавин. Я и сказал об этом, Аршавин и, да, соответственно, Павел Погребняк. Вот, тем временем наша женская сборная, которая...
Но Погребняк не в «Арсенале».
Погребняк в «Штутгарте».
Вот.
Вот, я сказал, да, как раз.
Кстати, Константин удивительно добрый человек. Вот Родионов Бужданов взорвался.
Ну и... Прослушал, Родионов бы сказал, что ты меня не слушаешь?
За это...
Миллионы слушают, а ты не слушаешь, ты не «Штутгарте».
За это Константина мы и любим, потому что он добрый.
Но мы и Родионова зато тоже любим.
И Родионова любим за то, что он злой человек.
Въедливый, правильно?
Да.
За правду. Ну не об этом же речь сейчас все-таки. Так вот, на женском чемпионате по футболу, который чемпионат Европы, который проходит в Финляндии, наша команда вчера играла со шведками и проиграл. Проиграл по всем статьям со счетом 0-3. И вот это...
Швеция, пожалуй, самая сильная команда в группе.
Совершенно
это
верно,
матка,
да.
Матка, скорее всего, группы.
Да. Это лидер группы, вне всякого сомнения. И более того, вот в предсезонных... Не в предсезонных, а в подготовительных матчах тренировочных шведы, например, обыгрывали немецкую команду, чемпионы мира и Европы. Ага. Обыгрывали в контрольных матчах бразильянок, которые тоже, хоть и не участвуют, естественно, в чемпионате Европы, но команда достаточно крепкая. Мне стало интересно, что после этого поражения Игорь Шалимов сегодня в интервью, не помню уже какой газете, ну, признал, что да, действительно, конечно, шведки сильнее, но вообще сказал, что надо больше внимания уделять женскому футболу. Вот Гус Хиддинг приехал к нам на сбор перед чемпионатом, сразу как-то люди заинтересовались, что есть такой турнир. И вообще, сказал Игорь Шалимов, неплохо было бы обязать команды премьер-лиги иметь у себя, помимо вот молодежной команды, еще и женскую команду. Ну, тогда бы женский футбол тоже бы развивался, и мы бы занимали места, достойные на всех турнирах. Вот.
Нет,
что
на
еще?
Самом деле у каждого клуба есть женская команда. Это команда жен.
Вот, дочерей.
Клуб ее действительно содержит. Это факт. Да. Вот, есть еще, да, есть еще такие детские команды детей в обоих полах. Поэтому мне кажется, что задача Шалима, в общем, давно уже решена. Другое дело, что он почему-то не может команду сделать сборную. Вот это другой вопрос. Ну, это техническое уже.
Да, еще один вопрос я не могу не...
Но клуб содержит.
Да, кто, безусловно. Кто еще содержит? А кто же содержит? Кто не мы же с вами содержим. Да. Вот. В связи с судейскими всякими делами, сегодня появилась информация о том, что зам генерального директора РФС Сергей Куликов наконец-то рассказал, что на совещании, посвященном мерам по улучшению качества судейства, были приняты решения. И вот информация такая от Сергея Куликова поступила, что нужно оперативно пересмотреть дисциплинарные санкции, применяемые к судьям и инспекторам. Ответственность за допущенные ошибки должна быть персональной и более жесткой, с учетом степени конкретной вины.
Смешно. Потому что у нас и так сейчас, если проанализировать ситуацию, вот у нас есть на НТО плюс программа «Свисток» специально, куда судьи приходят.
Да.
И вчера, ну, у нас все в одной комнате происходит. Я был свидетелем, как наш ведущий Владик Батурин готовился к этой программе и анализировал в том числе и список судей, которые в данный момент остались правомощными, то есть не дисквалифицированными, не отстраненными, ничего, для обслуживания матча чемпионата России. Их уже минимум. Если санкции станут более жесткими, у нас не хватит судей. Красавцы, ребята, давайте.
А в данном случае вот твое предложение не наказывать, не отстранять?
Мы журналисты, мы не врачи, мы боль. Я не знаю, ситуация настолько глубоко. Здесь было совещание специалистов, и они пришли к выводу, что нужно жестче наказывать. Окей, жестче накажете, у вас останется 7 судей на 8 матчей. Причем очень скоро. Вот и все.
Я просто вот вспоминаю...
То есть это не выход, понимаешь? Это не выход. Тут... Посидели, поговорили, поставили где-то там галочку, рассказали всем, что надо тщательнее надо и жестче надо.
Вообще,
и...
Судьи вообще кто-нибудь готовит вообще?
Нет, судьи готовят.
Ногтей, я бы сказал.
Судьи готовят и в каждом региональном
проблема,
отделении.
Проблема, я так понимаю, в дефиците кадров.
Ну, там, там просто в том дело, что там просто много и сложный пучок проблем. И каждый спрашивает какую-то просто... Сейчас мы вот это сделаем! И все будет сразу... И настанет. Да не настанет.
А вот, кстати, Вася, я хотел тебя спросить в этой связи. А в Европе, в ведущих чемпионатах, или даже не в ведущих, судейский корпус как таковой, он независим, или же он так же, как у нас, находится под РФС?
Кость, если честно, я не изучал вопрос специально. Угу. Но вообще в какой-то момент, я помню, что в какой-то момент, некоторое время назад, по крайней мере, это было 100%, судейская организация должна была быть независимой. Как минимум от лиги.
Вот мне кажется, в этом у нас во многом проблема, потому что делегат, соответственно, от судейского корпуса, инспектор от премьер-лиги, и судят этих же самых судей, как раз бывшие судьи, инспектора, выставляют им какие-то совершенно оценки, никому не нужные, ничего под собой не имеют.
Я говорю, что там главная проблема — отсутствие системы. Каким-то одним решением, типа тщательнее и жестче, тут проблему нельзя решить. Даже на марше, даже вот сейчас по ходу.
Да, ну, время наш подходит к концу. Я лишь скажу, что нападающий ЦСКА Вагнер Лав после 5 лет в России все-таки заявил, что хочет вернуться в Бразилию. Ну, а питерский «Зенит» проявляет интерес к двум своим бывшим футболистам, Быстрову «Спартаковцу» и Киржакову «Динамовцу». Оказывается, можно их каким-то образом купить.
И Киржаков уже заявил, что он слышал только слухи, что обращения не было, и что он честно отрабатывает свой контракт с московским
«Динамо».
Вот и «Динамо».
Молодец. Пускай Быстров делает то же самое.
Развернитесь, пожалуйста. Слушайте новый утренний разворот. В будние дни с 9 до 11 утра утренний разворот ведут Василий Уткин и Лев Гулько.
Что ж, 10:06:36 в нашем городе. Мы готовы объявить большую тему, Лев?
Готовы. Мы готовы поговорить с вами, дорогие друзья, о том, сколько сейчас в России стоят чиновники, нужны ли нам чиновники, как избавиться от чиновников, да, как, так сказать, деньги им сокращать, чиновников сокращать. Чиновники, с одной стороны, нужны, в общем, тоже. Ну, без них тут нужда. Готовы ли вы, например, чтобы ваши дети стали чиновниками? Угу. Хорошее дело, между прочим.
У меня есть знакомая семья, в которой сын 9 лет хочет стать депутатом.
Ну и правильный, молодец.
Да.
Да. Мальчик умный.
Да.
А вот эта тема, На содержание бюрократии каждый россиянин потратит $100 в год. Небольшие деньги. Если разделить $100 на 12 месяцев, то получится в месяц, там, ну, на 10. $10 в месяц. Mm-hmm. Меньше даже.
Да.
Ну и что? Ну и нормально.
Ну, нормально или ненормально, дело же не в этом. Вопрос же стоит все-таки не в том, что нужны ли чиновники. Конечно, не нужны. Кто-то всегда будет выдавать паспорта, штамповать, там, я не знаю, пропуска.
А может, и не нужны. Никто не знает. Он поставил какой-нибудь компьютер, супермозг. Он тебе будет выдавать и так паспорта.
А вы «Терминатор» смотрели данные. Компьютер супермозга?
Ну.
Ну. И вы не боитесь этого дела?
Да нет, ну я там...
Страшное дело.
Фантастики читал, страшное. Бунты машин и прочие вещи. Ну, это же все фантастика.
Ну, фантастика, но основана на чем?
Конечно, компьютер будет контролироваться людьми, это понятно.
Вот вы, вот, чиновники. Я же вам говорил, видите?
Ну, технический чиновник, технический.
Ну да, то есть они, конечно, нужны. Но вопрос в том, что они их все больше и больше. И в кризис только разрастаются, да?
Да, ну что с ними делать? В этом весь вопрос.
Что с ними делать? Куда и как, главное, как быть, да, потому что это интересно. Пишите нам по телефону +7 985 970 45 45. У нас есть какие-то новые сведения относительно увеличения чиновничества в России. По телефону прямого эфира тоже поговорим, но пока.
Пока у нас реклама, пока, куда же без нее?
Для тех, кто не понял. Реклама. Фотовыставка «Россия из окна поезда». Совместный проект ОАО «Российские железные дороги» и Антона Ланге. Потрясающие виды страны сделаны фотохудожником из окна поезда, прошедшего Россию с запада на восток. Выставка работает на Лермонтовской площади до 30 августа. Вход свободный.
Московский ипотечный центр предлагает слушателям «Эхо Москвы» улучшить свои жилищные условия. Продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Задавайте свои вопросы по телефону 961-2005. И слушайте по средам в 12.08 интервью специалистов Московского ипотечного центра.
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Разворот.
10:09 на 6 секунд.
Да. Ну так, «Комсомольская правда» и газета «Ведомость» тоже об этом сегодня пишут. Пишут о том, что в кризис надо быть скромнее, заявляют чиновники с телеэкранов, причем затягивать пояса обещают начать себя. Эксперты консалтинговой компании ФБК пересчитали цифры. Оказалось, что фактическое финансирование федеральных служб и ведомств в первом полугодии 2009-го по сравнению с началом прошлого года не снизилось, наоборот, выросло на 37,9%.
И цифра-то какая? Ладно, 5-7%,
да? 37,5%. Да, 37,9%, ну, почти
40%. 40%, да.
Почти. И здесь «Комсомольская правда» просто дает по регионам разные цифры. Дальше говорит, вспоминает директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК. Я когда это услышал, был сильно удивлен эти цифры. К тому времени мы уже получили первые данные исследования, сколько стоят чиновники. А услышал он о том, что руководство кабинета министров, так сказать, сказало «делай как я». И в этом году мы сокращаем расходы на содержание федеральных органов власти на 30%, в следующем на 15%. Это вице-премьер заявил, министр финансов Алексей Кудрин. Вот когда директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК все это услышал, он был сильно удивлен. А финансирование федеральных органов власти в первом полугодии 2009-го, напомню, выросло ну, почти на 40%, если быть точным, 37,9%. Главная причина роста расходов – неэффективный госаппарат, вот делится соображениями эксперты. Административная реформа, которая проводилась в середине 2000-х, свелась к перетряхиванию федеральных органов власти. Их вместо 60 появилось 100. Уровень зарплаты чиновника по-прежнему зависит не от эффективности его работы, а от должности. Бюрократ думает не о результате труда, а где бы еще денег урвать. У многих людей сформирована психология временщиков. Это одна из главных проблем. ФБК сделали интересные расчеты, расходы на содержание чиновников разделили на количество россиян. Вот в результате получили сумму, сколько каждый житель страны, включая стариков и младенцев, тратит на власть. Расходы на федеральных чиновников в первом полугодии 2009 составили 927 рублей с человека, на региональных 711 рублей. То есть каждый россиянин потратит на содержание власти за год около $100, то есть 3276 рублей. Еще один вывод. Чем беднее регион, тем больше траты. Расходы региональных бюджетов на содержание аппарата на минувший год поднялись в среднем на почти на 4%, 3,8%. Вроде немного, но это в среднем. А если рассмотреть на края области и республики, каждой в отдельности, аппетиты впечатляют. По данным компании той же ФБК, в первом полугодии в Якутии траты на бюрократов поднялись на 34,4%, а в Ненецком автономном округе на 34,1%. Но всех переплюнула маленькая Чечня. Регион не только дотационный, но и один из самых бедных в России. По данным федерального казначейства, в нынешнем году на обеспечение работы главы республики потрачено больше 1 миллиарда рублей. Для сравнения, на содержание федерального правительства израсходовано то же самое, 1,3 миллиарда рублей. Это федеральное правительство. Угу. А тут маленькая Чечня. Есть и мнение генерального директора компании «Финэкспертиза» Агвана Микаэляна. Он говорит о том, что у нас слово «чиновник» считается чуть не ругательством. Почему-то, когда у офицеров зарплата растет, никто не возмущается. А когда у чиновника, это аморально. Они такие же люди, как и мы с вами, им тоже нужно детей кормить. В то же время он не согласен с мнением, что зарплату чиновникам нужно повышать, чтобы они взятки не брали. Здесь нет прямой зависимости. Если человек...
Взятки не брали, чтобы братки не взяли. Братки не взяли.
Да, да, правда. Оговорился просто буквально. Если человек получает 10 тысяч рублей, ему повысили зарплату на 5%, он не перестанет брать взятки. Да, госслужащих у нас много, и вместе все они обходятся дорого, но в каждом городе или районе должна быть и милиция, и налоговая инспекция, и все остальные органы. Поэтому сокращать армию чиновников, просто чтобы сократить расходы, как у нас любят, было бы неправильно. Нужно повышать эффективность труда, спрашивать чиновников за конечный результат, а от малоэффективных работников освобождаться. Вот это будет конструктивный подход к решению проблемы.
Дело здесь вот в чем, мне кажется. Вот, дело здесь в подмене понятий. Разумеется, чиновники славные люди, у которых есть семьи, дети и так далее.
Ну, не разные, в общем.
В целом, в принципе. Да. И работа чиновником вовсе не аморальна. Проблема заключается не в чиновниках, а в чиновничестве. То есть в явлении, которое разрастается и действительно требует на свое содержание все больше и больше. Чем виноват человек, который выбирает для себя работу, которая кажется ему, может быть, в меру спокойной, может быть, в меру ответственной, может быть, в меру
патриотической. Потом он приходит, совершенно с благими намерениями, но попадает в систему, в правила игры. И если ты эти правила игры не соблюдаешь, значит, изволь пойти вон.
Совершенно верно. И если
соблюдаешь, живи себе спокойно.
С кем бы из представителей реального сектора экономики мы не заговорили, особенно с частным предпринимателем, мы с вами прекрасно знаем, что все эти контролирующие, регламентирующие, да, наставляющие структуры, все они приходят с аппаратами машинного доения. Да, и всем нужно дать... Одному, другому,
потому
третьему.
Потому что они тоже в игре.
Они тоже в игре, да,
потому
совершенно верно.
Потому что они
верно.
Тоже там дальше.
Прямое следствие этого... Кстати, прямое следствие, например, высокая ставка по кредитам. Абсолютно прямое.
Потому что... Не знаю.
Да все то, что всем надо.
Не знаю. Вот как-то у нас в эфире, опять же, эксперт-экономист из банковской сферы, раз я его спросил, почему такие высокие ставки, он говорит, а потому что, вы знаете, какие нам, коммерческим банкам, Центробанк под какие проценты дает кредит? Под 18. Так как, под какие проценты мы вам должны давать?
Ну да.
Ну вот.
А, собственно говоря, куда расходуются государственные деньги? Центробанк – это же государственная структура.
Да, я не знаю.
Ну, в частности, на содержание чиновнического аппарата.
Ну, наверное, может быть. Ну, кстати, между прочим, это проблема дедовщины. То же самое. Вот один в один. Потому что всем удобно, что деды управляют молодыми. Хоть как-то дело делается. И офицерам удобно. Работать не надо.
Да, работать тоже не надо.
Вот, собственно.
Ну, давайте поговорим вот о чем. Давайте вот приложим к себе, что тему как-то ограничить. Вы хотите быть чиновниками?
Ну, себя просто.
Да.
Или ваши дети, чтобы сказать.
Или ваши дети. Если вы чиновник, расскажите, чем хороша эта работа. Расскажите, позвоните нам. 363-3659 плюс 7-985-970-45-45. Пока мы слушали уже, собственно, постановку вопроса, здесь пишу несколько сообщений. Может быть, если посчитать расходы властей в валюте, и дешевле выйдет. Если по-другому посчитать, да? Тут, нет, тут не прочту, какая-то путаница здесь. Строить отношения между правительствами и их проблемы мы не в 19 веке, пишут нам. Это тоже, видимо, как-то связано это с вопросом. 363-3659, давайте поговорим по телефону. Хотите ли вы быть чиновником, или вы чиновник, что в этом хорошего? Вот, как-то вот это удивительно, как стали звонить с телефонов, которые не определяются.
Ну, не знаю, а может быть, мы заодно и проголосуем сразу?
Сейчас послушаем звоночек.
А послушаем, хорошо.
А то давно уже говорим. Алло.
Дадим проблемы.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Майя.
Майя. Майя, вы чиновница?
Нет, не дай бог. Я вчера столкнулась с чиновниками.
Нет, мы не столкнулись с чиновниками, сейчас говорим.
Но вы знаете, я вот по интернету посмотрела, сколько чиновников в московском правительстве.
Большое спасибо вам, Майя, но мы...
Нет, ну вы меня не понимаете, я по делу позвонила. Я как раз только подумала, почему их так много, и вы стали такую передачу вести. Но, я решила с вами поделиться, вы не поверите.
Майя, да,
хорошо. Одну минуточку, послушайте, я рад,
давайте.
Я вам дозвонилась. Я понимаю, что я, может быть, не... Я 4 месяца прошу справку. 4 месяца и дозвонилась вчера до правительства Москвы, Шевцовой.
Так.
И мне никаких вообще, сколько они мне давали телефонов, что я по всем телефонам звонила, я полдня потратила.
Моя,
никто
пожалуйста...
не сказал мне, что надо делать.
Спасибо большое за ваш звонок. Это действительно типическая история, но мы говорим о другом. И я буду немилосердно отключать подобного рода звонки в будущем, в ближайшем уже. Оно настало уже, это будущее. Хотите ли вы быть чиновником? Или вы отказались от желания быть чиновником? Вот об этом мы сегодня говорим.
Потому что быть чиновником, в принципе, это ничего плохого в этом нету.
Ничего плохого в этом действительно нету. Ну что, объявим тему для голосования?
Да. Я бы поставил так бы, вот этот самый наш вопрос. Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали чиновниками? Мне это любопытно, на самом деле.
Давайте.
Потому что многие же планируют как-то, так сказать, направить ребенка туда, сюда, чтобы человек получил что-то дальше.
Итак, хотели бы вы, чтобы ваши дети стали чиновниками?
Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Послушаем звонок.
Угу.
Послушаем
угу.
звонок, да. Алло, добрый день. Так.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Дмитрий меня зовут.
Дмитрий, вы чиновник?
Я бывший чиновник, причем достаточно высокого уровня. Я возглавлял район в Москве.
Понятно, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, почему вы перестали им быть? Вас просто уволили или вы...
Нет, я ушел сам, просто надоело, если честно
говоря. А что надоело? Расскажите.
Я вам отвечу, почему. Вот одна интересная вещь. Вот вы говорили о увеличении количества чиновничества.
Да.
Надо немножко градацию небольшую сделать. Вот те люди, которые непосредственно сидят в исполнительной власти на местах в районах, их никого не увеличивают.
Ага.
Они как сидели вот в начале 90-х, вот количество там, ну, где-то 30-40 человек на район, вот, так и количество и осталось, в том числе и зарплата.
А кто
вот
же
увеличилось? Да. Можно я просто закончу?
Конечно.
Да. А вот, ну, я давно работал, вернее, в правительстве Москвы, где-то с 91-го года, честно говоря, с самого начала, еще с префектом был. А вот количество так называемых контролирующих структур, это жилищные инспекции, ну, если всех перечитать, в общем, было так. На начало моей работы с префектом было 4 структуры, которые занимались непосредственно контролем работы. Ну, разные. Это административно-технические инспекции, госпитализация,
ну, да, да.
и так далее. Сейчас их 18.
Слушайте, ну, если она так сильно увеличится, значит, они неэффективны?
Да, они не просто неэффективны, они никому не...
А если они неэффективны, то почему их количество увеличивается?
Это основная система коррупции в этих структурах, понимаете, в чем дело?
Конечно, я понимаю. А вот скажите, пожалуйста...
Это структуры, которые контролируют и выдают разрешение.
Дмитрий, ну ведь чисто ведь математика. Если их все больше и больше, значит, имеющиеся неэффективны.
Совершенно.
А если они неэффективны, так почему же их увеличивается, это количество?
Для того, чтобы получить эффективность.
Ну, вам не говорят, что это абсурд?
Ну, я шучу, конечно. То есть, понимаете, то есть очень выгодно создавать именно структуры, которые не исполняют решения, а именно те структуры, которые контролируют исполнение решений, назовем это так.
А в чем выгода-то у тех, кто создает эти структуры?
А, это очень удобная работа, вы понимаете, вы ни за что не отвечаете.
Понятно, спасибо
это
большое.
Знаете, как красиво? Ну, извините, конечно.
Не-не, да, спасибо вам большое, спасибо вы большое же эксперт. Прям.
Спасибо за звонок, прям да. Вот вы самый настоящий эксперт да. в этом вопросе. Да. Мы сейчас послушаем содержательную рекламу.
Сейчас
мы
же денег заработаем.
Мы же не чиновники, нам конечно. Нужно своим трудом, да, спасибо.
Реклама.
Здоровое сердце. Вот результат приема панангина. Ведь панангин содержит калий и магний. Калий снижает риск инсульта на 40%, а магний уменьшает риск инфаркта в 2 раза. Это клинически доказано. Панангин насыщает сердце калием и магнием, питает и укрепляет сердечную мышцу. Панангин. Питание для сердца. Отпускается без рецепта. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Благотворительный фонд «Downside Up», оказывающий бесплатную психолого-педагогическую и социальную помощь детям с синдромом Дауна, представляет акцию. Торжественный финиш 14-го благотворительного велопробега «Красная площадь» 30 августа в 11:00 на Васильевском спуске Красной площади. Велопробег объединит более 150 человек, среди которых бизнесмены, общественные деятели, журналисты, и соберет около 6 миллионов рублей на программы ранней помощи для детей с синдромом Дауна.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
9:22:07. Быстро напомню про голосование, которое мы проводим.
Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали чиновниками? 660-0664 хотели, 660-0664 не хотели. Голосование идет.
Голосование идет.
Да.
А мы продолжаем с вами разговаривать по телефону. Мы говорим о том, хотели бы вы сами стать чиновником, или хорошо ли вам быть чиновником.
Вот
или...
один из чиновников да. нам бывших позвонил.
Угу. Позвонил и рассказал очень интересные подробности. Алло, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Звоните нам из каких-то дальних краев.
Да, из Нижнего Новгорода.
Из Нижнего Новгорода, что же, большой город. Скажите, вы чиновник?
Я не чиновник, я учусь на чиновника.
Я только учусь.
Да. Спасибо большое. Ну, расскажите, что хорошего, как вы себе видите свое будущее, и что вы думаете вот о нас, о таких злонамеренных критиках этого явления?
Ну, я думаю, что чиновники должны быть профессиональными, то есть потому я на него и учусь. Но, к сожалению, я просто посмотрел ситуацию по поступлению на нашу специальность в этом году. У нас план приема бюджетных мест 11 человек, из них 10 было льготников, один целевик. То есть, по сути дела, приняли всех людей, которые уже начали учиться быть чиновниками-коррупционерами, которые получали справки о своих болезнях, ну, явно...
Скажите, пожалуйста, а вы думаете, что человек, который там начинает с нуля, он не станет чиновником-коррупционером, если вольется в те правила игры, которые существуют?
Я думаю, что если у него есть желание не становиться, то он сможет ему действительно работать нормально.
Не, он не сможет работать нормально, его выкинут из этой команды.
Ну, не все, бывают исключения.
Ну, бывают
и нормально. Действительно, бывают исключения. Очень часто могут и выкинуть.
Извините, пожалуйста, как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, то есть вы, Дмитрий, идеалист?
Я не идеалист, я...
Я хочу быть чиновником.
Я считаю, что иногда где-то можно подстроиться и где-то можно выжить, не нарушая каких-то принципов.
Скажите, пожалуйста, а как вы выбирали жизненный путь? Вам вообще есть несколько, сколько лет?
19.
То есть, собственно, вы получаете образование первое свое, да?
Да.
Вы еще не работали, вы, собственно, выросли и пошли учиться.
Ну, в общем-то, да.
Это вот вы пошли, так сказать, по родительской, может быть, стезе. Как вот вы выбирали? Между чем и чем, например?
Ну, я выбирал, собственно, между историком и чиновником. Ну. Желание пойти именно вот в государственное управление, оно появилось довольно рано, и, собственно, туда и пошел.
Понятно. Ну что ж, вы знаете, позванивайте нам. Позвоните по мере обучения, по мере работы.
Как ваша фамилия, чтобы запомнить?
Да, давайте сейчас придумаем какой-то псевдоним, который, может быть, вы откроете ЖЖ и будете рассказывать там, как у вас все будет происходить.
Фамилия моя, чтобы запомнить, Филипенко.
Понятно.
Спасибо, ну, что ж, вам большое.
Филипенко, удачи вам.
Да, из Нижнего Новгорода.
Да, из Нижнего Новгорода. Да. В Нижнем Новгороде удачи, да. Из Нижнего Новгорода вы всегда успеете. Да.
Голосование я, в принципе, конечно, могу остановить. Оно довольно любопытно. Вот чем ближе, так сказать, чем дальше голосование, тем оно становится любопытнее. Значит, мы спрашивали вас, спрашиваем, потому что голосование идет. Готовы ли вы, хотите ли вы, чтобы ваши дети стали чиновниками? 660-0664 готовы, 660-0665 не готовы. Вот чем ближе к завершению голосования...
Давайте уже остановим, что
Завершим. Да. Значит, хотели...
Там менялась тенденция.
Менялась. Сначала хотели бы, чтобы дети стали чиновниками, ну, процентов 20.
Угу.
20, эта цифра долго там, так сказать, колебалась. 20, потом 23, потом 25.
Потом нам позвонил человек, который объяснил, как расширяется чиновничество.
Да, и после этого, кстати, после рекламы цифра подскочила до 43%.
Угу.
Не хотели, чтобы дети стали чиновниками, 56,2%, довольно любопытно, почти половина, если так грубо, почти, 43%.
Ну,
хотят,
да,
чтобы дети стали чиновниками.
Это не аморально.
Нет, а что
это? Это не аморально. Но если представить себе, что 43% детей станут чиновниками, а 56% таким образом будут что-то создавать и их кормить,
вполне нормальная ситуация.
Да?
Нет?
Ну, может быть, я об этом плохо
знаю.
Они
будут поддерживать эти 56%. Вот поддерживать будут. Они будут эффективными,
думаю,
чиновниками.
Думаю, для поддержки сойдет меньше. Ну что, будем надеяться, что эти 43% обеспечат конкуренцию. Конкуренцию
вот
в класс.
Вот.
Чиновничество, которое на самом деле должно быть меньше, но будет конкурентным. Так, вот еще один звоночек. Пожалуй, здравствуйте, алло. Алло, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Константин, я из Екатеринбурга. Вы знаете, значит, я тоже, наверное, как и предыдущий слушатель, хочу сказать, что сейчас в данном случае получаю второе высшее образование как раз по специальности государственного и муниципального управления.
А вы второе получаете образование, а первое у вас какое?
Первое связано с культурой и искусством.
И вам оно показалось недостаточным?
Вы знаете, да, и именно потому что... Не просто так, вот, как, знаете, какое-то голословное желание просто стать чиновником и так далее. А видя то, что, допустим, происходят некоторые вещи какие-то или несправедливые, или неправильные, на мой взгляд, Но я, так сказать, решился не с этим, а наоборот, как-то повлиять и сделать так, чтобы эту ситуацию исправить.
Слушай, а мне кажется, что вообще, если вы хотите повлиять, и для этого обязательно нужно стать чиновником, это не вполне нормально.
Нет, не вполне, но это же не значит, что, вы же понимаете, если в какой-то определенной сфере или в определенном, так сказать, регионе, городе что-то исправить, так сказать, или повлиять в лучшую сторону, я думаю, что это будет только плюсом. Во всяком случае, надо ставить цели и их добиваться, а не говорить, как мне.
Вы слышали поговорку, благими намерениями устлан дорога в ад?
А верна ли эта поговорка?
На мой взгляд, нет, потому что, как показывает мой, небольшой жизненный опыт, но тем не менее, если ты поставил себе какую-то задачу и цель, считаешь ее верной и справедливой, и чего-то достигаешь, и от этого меняется в лучшую сторону, то, мне кажется, эта поговорка абсолютно, не соответствует действительности.
Спасибо большое. Последний вопрос, очень короткий. Если не секрет, сколько вам лет?
Сейчас 29.
Спасибо большое. Удачи вам.
Спасибо.
Удачи.
Спасибо.
И на самом деле у нас сложилась потрясающая, прекрасная картина. Действительно хочется, чтобы дети стали чиновниками. Действительно, молодые люди...
19 и 29 лет.
Более и менее молодые. Приходят с добрыми намерениями. А получается, что уходят из супрефектов, понимая, что ничего не получится. Ни хрена не получится.
А с другой стороны, может быть,
18 вместо 4 контрольных структур. Никто ни за что не отвечает. И это же не дискуссии, это элементы одной картины, которая прекрасно складывается. Да, как ты задумываешься?
А я-то думаю, что, может быть, как раз эти люди, молодые, которые сейчас идут, чиновники с благими намерениями, как раз и изменят картину.
Лев.
Хочется верить. Да, я оптимист.
Лев. Да, вы оптимист. Да. Я, честно говоря, у меня складывалось обычно другое впечатление. Мне казалось, что вы пессимист. Но если вы
иногда я бываю оптимистом.
Но если вы в этом отношении пессимист, ну что ж, я как более молодой и зеленый, вам, конечно, доверюсь. Вот. Но мне все-таки кажется, что картина больше веселая, чем деловая. Спасибо.
Вот новый разворот. Разворот.
9:35, 7 секунд. Поменяем тему.
Ну, она на самом деле, конечно, мы ее поменяем, но это продолжение темы, да. Поскольку, как пишет сегодня газета «Новая», она просто, так сказать, делает акцент на этом. Больше 3 лет в Москве работает контора, предлагающая с помощью интернета всем желающим удостоверение госструктуры и спецпропуска на автомобили, в числе которых, так сказать, документы, которыми можно прикрыться, значится управление делами президента, генштаб, УФМС, ну и так далее. По оперативным данным, число продавцов входит как действующие, так и бывшие сотрудники МВД, ФСБ и ФСО. И автор этой публикации Сергей Канев, криминальный репортер «Новой газеты», вступил в переписку с хозяином электронного ящика. Попробовал он это дело, послал запрос, что хотел бы заказать пару спецпропусков. Через 2 минуты получил ответ. Вы переводите денежные средства, мы оформляем пропуск, пересылаем на ваш адрес, стоимость ФСКН. ФНС и, скажем так, Генштаб по 3000 рублей, Минюст 3200, Госдума 7000 рублей на 3 года, МВД 4200, УДП, управление делами президента, 6400 рублей. Кстати, любопытный рейтинг востребованности и авторитета, пишет «Новая газета». Возможно получение комплекта удостоверений УДП РФ сроком на 1 год, плюс лобовик, ну, то есть на стекло. Закажем и установим комплекты антенн «Пелена», антенный комплекс для защиты автотранспорта и VIP-персон от радиоуправляемых взрывных устройств. Применяются ФСБ, ФСО и другими силовыми структурами. Цена договорная. Антенна спецсвязи «Карат» и «Кавказ» по 3000 рублей за штуку. Используются ФСБ и ФСО. Дальше, значит, так сказать, корреспондент пишет: «Окей, а это Никидалова?» Ответ: «Любые сомнения насчет нашей недобросовестности не к месту. Мы работаем с 2006 года, у нас многочисленные клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы и Владивостока. Все пропуска официальные, легальные, проведенные по базам данных, реестрам автобаз и автокомбинатов соответствующих ведомств». Дальше вопрос: «А какие есть спецпропуска?» Ответ: «Мэрия Санкт-Петербурга, УФМС, Управление Федеральной миграционной службы, Минтранс, РЖД, Желдорконтроль, Департамент контроля и внутреннего аудита на 2009 год». Вопрос: «А если ГИБДД или Минты прицепится?» Это, так сказать, автор спрашивает. Ответ: «Напоминаем, что в случае остановки автомобиля сотрудниками ДПС последний не вправе требовать какие-либо правоустанавливающие документы на пропуск, будь то удостоверение личности профильного ведомства или какие-либо другие документы. Ведь это всего лишь пропуска. Они выписаны на автомашину, а не на владельца транспортного средства. В данном случае действия сотрудников противоправны, подпадают под пункт 2 приказа номер 329 МВД России, статьи 19.1 КоАП РФ, нарушение служебной дисциплины, самоуправство. И приказы по МВД номер 297 и 329. Кстати, Сан Саныч сказал, что 329 приказ уже отменен, между прочим. Так что опасаться нечего. А качество бумаги хорошее? Ответ. Что значит качество бумаги? Не мы же их печатаем, а сами госструктуры. Все на высшем уровне. Мы лишь помогаем их приобрести через своих инсайдеров в ведомстве. Ну и дальше, так сказать, высылаете реквизиты, и человек высылает реквизиты. Вот такая история. Я бы на самом деле поговорил на тему, готовы ли наши радиослушатели, если это будет возможно, приобрести удостоверение госструктуры спецпропуска на свои автомобили.
Ну, я могу сразу сказать, что я очень сожалею, что там нет какой-то конкретной корзины. Я бы купил немедленно.
Вот готовы ли наши уважаемые радиослушатели это сделать?
Угу.
Да.
Готовы
вот
ли?
Василий готов. Я готов. Тоже готов, кстати.
Правда, я хочу сказать, что я здесь хочу это сделать не потому, что мне хочется ездить пьяным за рулем, или потому, что мне необходимо ездить
давить по разделительной
полосе.
Людей, да.
Мне хочется, чтобы меня, чтобы ко мне не приставали. Вот и все. И я вот так послушал цену, я бы заплатил.
Да цена-то, в общем.
Я бы за то, чтобы не арестовали, я бы заплатил.
Реальная цена. Да. Можно даже управление делами президента.
Да, да? Действительно.
Ну что?
Ну да.
363-36-59.
Да, я думаю, что мы сообщение получить уже вряд ли успеем. Ну, плюс 7985-8745-45.
С тем же вопросом.
Давайте
готовы ли наши радиослушатели приобрести, если это возможно, спецпропуска, удостоверение спецпропуска на свои автомобили. 36, если готовы, 660-06-64. Если не готовы, 660-06-65.
Голосование пошло.
Я, кстати, очень заинтересован, какие будут результаты. Нет, правда, у меня есть просто одно соображение.
Да, результаты ошеломляющие просто.
Сейчас я уже не могу это высказать, поскольку идет голосование, но у меня есть одно соображение.
Да.
Послушаем сейчас звонок. Алло, добрый день, здравствуйте. Так.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Да, меня зовут Вадим.
Здрасте.
Вадим, ну что, вы купили?
Да.
Или вы уже купили?
Да, уже купил, есть удостоверение, значит, МВД, региональный представитель общества ветеранов-инвалидов.
Ага. А вы кто по специальности, если не секрет?
Ну, я в бизнесе работаю, коммерсант.
А вам зачем это?
Ну, вот чтобы приставали, на самом деле. Значит, ну, первое плюсы, которое дает, это заезжаешь на рынки, на больницы, еще куда-то, и не платишь деньги за это, туда, куда нельзя проехать, а можно пройти пешком.
Ага.
Ну, скажем, больницу, да, там не пропускают, с этим пропуском пропускают. И без денег.
Ага.
Вот. Второе, когда небольшие нарушения, там превышение скорости на 10-20 километров, ну, ДПСники, останавливая, тоже, в общем-то, в виде удостоверения и триколор на лобовом стекле, они как бы интересуются, чем занимаешься, кто такой региональный инспектор, ну, говорят, аккуратнее отпускают.
Ага.
Вот, ну, вообще останавливают крайне редко.
Понятно. Спасибо, ваши результаты совершенно понятны.
Да.
Слушаем еще звоночек. Алло, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Николай Алексеевич.
Николай Алексеевич, вы бы купили или, может быть, вы уже купили себе такие силы?
Нет, я вот просто подумал, а если выдать всем или продать всем, зачем тогда нам ГАИ? Зачем тогда нам правила?
Ну, это резонное размышление. Но вы почему бы не хотели бы купить-то?
Вы понимаете, весь бардак начинается, когда кто-то ровнее, чем все остальные.
Ну да, то есть я понял, почему вы не хотите купить. Потому что вы считаете, что нужно всем бесплатно раздать.
Да, или раздать, или продать.
Нет, продать.
Ну да.
Продать. Государство получит, ГАИ уберем, тоже не будем тратиться на
логично.
Это дело.
Да. Ну что ж, понятно, спасибо большое.
Логично.
Спасибо за соображение,
да.
Все логично. Еще звоночек. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Меня Георгий зовут.
Георгий, ну что, купили бы себе такие ксивы?
Я бы не купил никогда, мне не позволяет совесть. А вот историю помню, как в Боткинской больнице человек заехал по такой же ксиве, с таким же триколором,
угу.
И сбил мою врачиху, которая шла с работы. Вот это было удивительно. Человеку за это ничего не сделали, он просто взял и уехал.
Ну, согласитесь, что то, что он сбил, это зависело не от того, были у него ксивы, наверное.
А он бы не заехал в больницу, если бы у него не было этой ксивы.
Не, ну, заезжать в больницу, это само по себе не преступление же.
Заехать в больницу?
Да.
На машине запрещено. В Боткино, по крайней мере, я не видел ни одной машины, кроме вот таких вот.
А сами врачи?
Сами врачи, по-моему, да, тоже не заезжают. Вы знаете, у нас в Боткино такие врачи, они уникальные. Они работают, по-моему, за идею.
Да, это правда.
У них-то и машины очень редко.
В больнице очень хорошая.
Правда, правда.
Да. В больнице очень хорошая ситуация. Помните, я вас не переубеждаю, да? Я на самом деле понял сейчас, что я ошибся, потому что, наверное, как раз наоборот, человек, который привык есть безнаказанно, вот поэтому, так сказать, и не смотрит по сторонам, значит, что ему ничего не будет.
Да, именно поэтому. Но так у нас много.
А вы не допускаете, что у него были настоящие ксивы?
Вы знаете, я думаю, что если бы у человека была настоящая ксива, то он бы был человеком совести, чести и остался, а не уехал бы.
Вы наивный человек.
Вы знаете, мы только сегодня обсуждали вот уже этот факт про то, как человек вот из тех, да, у кого были настоящие все ксивы, сбил женщину, оттащил ее труп в канаву, закидал ветками.
Так ну, что, я пропустил это.
Да, ну ничего страшного. Надеюсь, что мы немножко разрушили вашу веру вот в эти, так сказать, все дела.
Да.
Да, ну что ж, ну так что? Или иначе, у нас получился сегодня эфир, посвященный по сути одной и той же теме.
Я останавливаю голосование.
Да, но пока вы остановитесь в голосовании, Лев, я позволю себе прочитать одно сообщение. Оно на самом деле относится к предыдущей теме, но поскольку темы пересекаются.
Тема абсолютно продолжается.
Да, это замечательное совершенно сообщение следующего содержания. «Моим детям не быть чиновниками. Я не чиновник. А у чиновников есть свои дети», пишет там Дима из Томска.
Нет, ну я понимаю, что может ли генерал стать маршалом. Нет, потому что у маршала тоже есть сын. Но, тем не менее, сейчас это немножко можно, по-моему, сделать, изменить. Мы спрашивали вас, готовы ли вы...
В всяком случае, вы можете себе купить пропуска маршальские, да.
Бронетанковых войск. Спрашивали мы вас, готовы ли вы, так сказать, если есть такая возможность, купить вот эти все спецпропуска, госструктур, всяких разных ведомств на автомобили. Да, ответили 66,2%. И нет, ответили 33,8%.
А я обещал поделиться одним соображением. Я думаю, что на самом деле реально гораздо меньшее количество людей может их купить, хотя бы потому, что все эти специальные пропускные средства, вы знаете, они смотрятся только на «Мерседесах» или «Бэхах». Вот. Все-таки 66%.
А на раздолбанной пятерке?
66% слушателей вряд ли обладают такого рода автомобилями.
Но хотели бы.
Наверное, просто хотели бы немножко другой жизни.
Бороться с
хотели бы меньше связываться вот с каким-то конкретным типом чиновников. Хотя бы, да? Хотя бы. Вот это действительно так, это понятно. Новости на эхе, причем не простые новости, а, во-первых, последние, и, во-вторых, экономические.
Последние экономические новости.
В Москве 10.45, у микрофона Андрей Белькевич. Мы начнем с валютного рынка. Доллар и евро сегодня незначительно выросли на торгах на МВБ. Сделки по американской валюте начались в зоне 31.40-31.44. Это примерно на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня. Торги по евро стартовали в диапазоне 44.95-45 рублей ровно, что выше вчерашнего закрытия на 5 копеек. Что касается российского рынка акций, то он открывается смешанной динамикой голубых фишек. Индекс МВБ на открытии снизился на 0,1% до 1117 пунктов. Цены на нефть на биржах за последние сутки упали более чем на 3%. Это вызвано фиксацией прибыли, начавшейся после того, как в ходе торгов котировки нефти впервые за последние 10 месяцев достигли значения $75 за баррель. Ликвидация длинных позиций на нефтяном рынке была вызвана, говорят аналитики, тем, что за предыдущие две сессии цены на нефть выросли в среднем на 6%, что существенно ослабило интерес к дальнейшим покупкам. При этом продажам нефтяных фьючерсов во многом способствовали ожидания сохранения пониженного спроса на энергоносители до окончания текущего года. Так, по оценкам экспертов бюджетного комитета Конгресса США, по итогам года американский ВВП снизится на 2,5%, а дефицит госбюджета в текущем году достигнет $1,6 триллиона максимума со времен окончания Второй мировой войны. Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности упала в первом квартале 2009 года на 62% по сравнению с аналогичным показателем года прошлого. В абсолютных значениях этот показатель составил 103,7 миллиарда рублей. В сообщении компании сказано, что выручка за отчетный период, наоборот, выросла на 2,1%.
Не спать? Реклама.
Нам неудобно торопить солидных людей. Но в «Авилоне» Mercedes-Benz S-класса 2008 года по курсу 29 рублей за евро. Бегом в «Авилон» 730-44-44. 730-44-44.
Предложение ограничено.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Делал время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Вот новый разворот.
10:48, 6 секунд, Олег Гулько.
Да. Это время экономической прессы.
Да, экономической прессы.
«Дети кризиса», так называется публикация в «Ведомостях». Привет, Сан Саныч Пикуленко. Иностранные автоконцерны выставку «Интеравто» проигнорировали. Российские автозаводы, за исключением «Соларса», до Москвы доехали и даже показывают новинки, которые обещают запустить в производство. Вот об этом пишет газета, которая называется...
Не без угрозы в голосе, рассказывает Лев.
939 грузовиков выпустил в первом полугодии 2009 года ЗИЛ. Здание АМУ-ЗИЛ продано правительству Москвы под деловой центр. Продажи КАМАЗа упали на 57 с лишним процентов до 4384 грузовиков. Рынок в целом на 76,7%. Общие обязательства АвтоВАЗа достигли 93 миллиардов рублей. Продажи упали на 44%. Цифры только. Продажи группы ГАЗ упали на 60%. Группа договорилась о реструктуризации долга на 45 миллиардов рублей. «Дети кризиса». Газета, которая называется «Ведомости». Здесь же в «Ведомостях».
Универсальный такой заголовочек, я бы сказал.
Да, да.
Абсолютно.
«Олимпиада по-старому». Форма госкорпорации не позволяет удовлетворительно контролировать ход олимпийских работ. Кстати, о чиновниках и о контрольных группах. Это признают чиновники. Премьер-министр Владимир Путин предложил вернуться к прежней форме финансирования через целевую программу. Это, наверное, правильно. На кону вообще 1,3 триллиона рублей. Это газета «Ведомости». Дальше «Московская правда». Волна накрыла с головой. На столичном рынке труда продолжается конфликт интересов. Увы, прогнозы оптимистов, похоже, не оправдались. Вопреки надеждам большинства столичных безработных, к сентябрю туман безнадёги вряд ли развеется. Золотого дождя в виде денежной, интересной и перспективной работы не предвидится. Напротив, поток страждущих найти работу в столичной службе занятости увеличивается с каждым днем. По данным Департамента труда и занятости Москвы, в мегаполисе наметились негативные тенденции. Ухудшается экономика. Экономическая ситуация в различных производственных организациях, продолжает расти число сокращенных работников, увеличивается и количество предприятий, планирующих провести массовое высвобождение своих сотрудников, а также ввести режим неполной занятости. Если еще в июле казалось, что ситуация стабилизировалась, то нынче статистика говорит об обратном. Ну вот судите сами. По состоянию на 7 августа в Москве было зарегистрировано 58,2 тысячи безработных, а в банке вакансий службы занятости в наличии имелось 208,5 тысяч свободных рабочих мест. В период с 3 по 7 августа сведения о предстоящем сокращении численности работников представили 78 организаций города Москвы на 700 человек. Уже к 14 августа ситуация изменилась. Безработных стало на 100 человек больше, а вакансий на 870 меньше. При этом сведения о предстоящем сокращении численности работников представили еще 63 организации города Москвы на 760 человек. И все это только за неделю. Так что это все только начало. Вот такой вот конфликт интересов на столичном рынке труда. Это «Московская правда». Над российскими банками сгущаются тучи, как пишет газета РБК «Дели». Ведущее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's предсказывает российской банковской системе мрачную перспективу в ближайшие 3 года. Совокупные убытки банков по судам могут достигать 14% общего объема кредитов банковской системы, или это 2,4 триллиона рублей. Некоторые эксперты называют такие прогнозы кликушеством, а другие настолько сногсшибательными, что могут поставить под сомнение надежность всей банковской системы России. Над российскими банками сгущаются тучи. Ну вот, будем надеяться, что это пройдет. Минфин не тронул водку. Это такая новость позитивная. О чем идет речь? Биштербакадели.
Ну, почему
позитивная?
В заголовку, судя, может, просто не за что выпить.
Вчера Министерство финансов опубликовало проект новых акцизных ставок на 2010-2012 годы. Пересмотру подверглись все категории подакцизных товаров потребительского сектора, кроме крепкого алкоголя. Ставка акциза на него в следующем году будет увеличена, как планировалось, на 10%, вопреки паническим ожиданиям отрасли, что она будет повышена на 20-30%. В проекте Минфина указывается дифференцированный акциз на разные категории спиртосодержащих напитков, хотя 23 июля на совещании у премьер-министра было одобрено введение единого акциза на весь алкоголь, за исключением вина и шампанского. Среди подакцизных напитков наиболее серьезно были пересмотрены акцизы на пиво. Как ранее анонсировали чиновники Минфина, акцизы на пиво с долей этилового спирта от 0,5% до 8,6% будет увеличен в 3 раза, с нынешних 3 до 9 рублей за литр в 2010 году. А в 2011-2012 годах он будет проиндексирован до 10-12 рублей соответственно. Участники пивного рынка уже выражали свое несогласие со столь сильным увеличением акциза на свою продукцию, заявив, что это приведет к сокращению производства пива аж на 50% и, как следствие, резкому снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест, пугают производители пива. Минфин не тронул водку. Ну, вот как, так сказать, еще и пиво. К тому же. Дальше, собственно, мы сегодня эту тему тоже затрагивали. Я имею в виду отели, в том числе и столичные, и не столичные. А вообще отели выбирают звезды, чтобы снизить стоимость проживания. Международные гостиничные операторы, тяжело переживающие экономический кризис, пошли на беспрецедентные меры и согласились резко сократить стоимость проживания в отелях класса люкс, говорится в исследованиях исследовательской компании. Такие лидеры гостиничной индустрии, как Starwood, Hilton, Intercontinental, решили на период кризиса понизить уровень сервиса и, соответственно, звездность своих дорогих гостиниц. Однако московские отельеры, несмотря на стагнацию рынка, не спешат переписывать ценники. Мы другим путем идем. Вот по данным этой компании исследовательской, Starwood Hotels and Resorts Worldwide согласилась понизить уровень сервиса и классность некоторых отелей до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться. Hilton и Intercontinental уже предприняли аналогичные действия, которые заключаются в отказе от обеспечения пятизвездочных удобств в виде приветственных подарков, цветов в номере и бесплатных газет. В условиях рецессии операторы отелей класса люкс стараются привлечь клиентов, которые переориентировались на гостиницы более низкой категории, объясняет тактику отельеров эксперты. Агентство отмечает, что за кризисный год в гостиничном бизнесе произошло максимальное снижение всех показателей. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока вот только высококлассные отели убирают звезды и поэтому снижают свои цены. Ну, посмотрим. Биржевые приметы. Об этом тоже пишет газета, которая называется «РБК Дейли». На фондовый рынок влияет продажа аспирина и длина юбок. Оказывается, в условиях кризиса финансисты и брокеры пытаются выявить дополнительные факторы, воздействующие на биржевые индексы. При этом отнюдь не всегда причины, влияющие на состояние фондового рынка, лежат в пределах экономической политики. Одной из таких неожиданных закономерностей является зависимость индекса Dow Jones от результатов финального матча по американскому футболу, Супербоул. Этот кубок разыгрывают победители чемпионатов двух футбольных лиг. Если финал выигрывает команда, входящая в состав, скажем, National Football League, то на рынке будет подъем. Если победитель родом из американской футбольной лиги, то биржи ждут тяжелые времена. По словам трейдеров, эта примета уже более 40 лет неизменно отличается высокой точностью. В 4 случаях из 5 прогноз с опорой на результаты матча оказывается верным.
Давайте вот сейчас запомним эти дни, когда случился совершенно невиданный скандал в спорте, невиданное происшествие в спорте, когда чемпионка мира в легкой атлетике оказалась не вполне женщиной.
Да.
Давайте заметим как-то вот на погоде. Погода уже испортилась.
Давайте.
Да.
Еще скажу просто 2 слова. Не менее пристально брокеры следят за скачками, вернее, переменной на бирже, можно предсказать по итогам состязания «Тройная корона», проходящих в США. Если победитель скачек становится жеребец, значит, котировки пойдут вверх. Если кобыла, это, кстати, о нашем человеке, который был женщиной, стал мужчиной. Если кобыла, будут унижаться.
Понятно.
Вот так. Не менее неожиданный пример, связанный с популярным спортивным журналом Sport Illustrated, обнаружила инвестиционная компания. Одна из раз в год выходит номер журнала, посвященный костюмам для плавания. Если купальник демонстрирует американская фотомодель, то индекс Standard & Poor's подрастает. Если на обложке красуется не американка, то наоборот, ситуация будет складываться не лучшим образом. Это тоже влияет. Вот такая вот любопытная связь спорта,
да,
и экономики.
И всякого гламура.
Да.
Спасибо большое, Лев. Мы переходим к самому главному. Ведь если мы не объявим погоду, погода может вообще не быть.
Ты что себе думаешь? Реклама!